Добрый вечер. Да, мы продолжаем тему, я бы ее переставил бы слова «Я и Тора», то есть «Человек и Тора». Мы учили с вами в начале секрет и содержание света Торы. А теперь мы на прошлом уроке коснулись нашего отношения к этому свету. И мы учили о любви к Торе. Мы коснулись устной Торы. Мара рассказывает, что разрушение второго храма было из-за того, что не благословляли на Тору как следует. И выяснили, что, безусловно, то поколение, я напомню вам, это поколение Рабби Йоханана бен Закая с 5 его учениками, это поколение Рабби Акива с его 12 тысяч пар учеников, это поколение Рабби Шимона бар Йохай со своим сыном и пятеро учителей, которых после трагедии 12 тысяч пар учеников Рабби Акива взял и передал им эстафету Торы. Понятно, что учили Тору, и понятно, что знали и выполняли Тор. И оказывается, что «ло бирху бе Тора тхила» – их намерение, когда они подступали к изучению Торы, оно включало в себе любовь к Торе. Но это была любовь к мудрости Торы. Они были заворожены этой мудростью, но им не хватало главное. И вот что им не хватало, это мы сейчас и рассмотрим. Оказывается, любовь к изучению устной Торы – это необходимое условие, чтобы удостоиться связи с ней. Мы коснулись с вами Мидраш Танхума, который открыл нам интересную вещь. Все мы знаем, слава Богу, молитву Шма Исраэль. Первая часть этой молитвы, она предназначена, чтобы читающий это осмысленно из чувства принял бы на себя ярмо Творца Царя. Приходит Мидраш Танхума и говорит: «Веавта это Шем Элокейха, и возлюби Творца Всесильного». Возлюби имеется в виду возлюби тяжелейший труд изучения устной Торы. Приходит Пятикнижие, Сефер Шмот, и говорит, я прочту на иврите, а потом переведу, хорошо, с вашего позволения. Ваялы хали от аль-ядха, улизикарон бенейнеха, леман тие тората шем бефиха. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими. Речь идет о тфилин, конечно. Памятником перед глазами имеется в виду над глазами. Это головной тфилин. Чтобы было учение Господа в устах твоих. Это тоже говорит о принятии ярма изучения устной Торы. А это тяжелейший труд. Оказывается, который мы знаем, предназначен для принятия ярма Царство Творца. оказывается, он еще предназначен, чтобы пробудить в нас любовь и принять изучение труда, тяжелейший труд, изучение устной Торы с любовью. Продолжает Мидраш Танхума изучать Шма Исраэль. И говорит, что продолжает там, «Ваавка это Шем Элокеха, бехоли вавха, бехоль навшиха, бехоль меодеха». Возлюби, значит, имеется в виду сейчас устную Тору, изучение ее, это труд. Возьми на себя это ярмо. Всем сердцем твоим и всем, значит, душой, даже если это требует поступиться самым дорогим и даже жизнью. И всем твоим достоянием, как мы учили на прошлом уроке. И будут это они на твоем сердце. Имеется в виду человек, изучающий Тору. Таким образом, он сливается с ней. Он сливается с ней. Его суть, его характер, черты характера, его силы и разума, и силы характера, и силы тела принимают на себя законы устной Торы как внутренний кодекс. И принимает это как естественно, как мы принимаем воздух, потому что мы не можем без него жить. И как группа крови определяет, так сказать, то, как нас лечить и так далее. Продолжает Мидраш Танхума, говорит, следующий этап, если мы так начнем изучать Тору, следующий этап «Вешинантем леванеха» вытекает необходимость повторять то, что ты учишь. Иначе мы будем похожи, как говорит Талмуд в другом месте, что тот, кто учит и не повторяет то, что он учит, похож на человека, который сеет, но не жнет. И снимает урожая. Зачем же ты посеял? Возьмем только то, что нам релевантно сейчас для этого нового взгляда на намерение, которое мы должны, с каким намерением мы должны молиться Шма Исраэль. И оказывается, то, что и заповедь Тфилин, и первый отрывок Шма Исраэль, они говорят о двух вещах, получается. Потому что мы знали до сих пор принятие иго Творца Царя. Это предназначение первого отрывка. Гавта, это Шем Элокеха, бехоли вавха. Возлюби Творца Всесильного всем сердцем и так далее. И мы учим из Мидраш Танхума, что нужно еще и отнестись с этой самопожертвенностью, с этой чистой святой любовью и к самому изучению Торы, устной Торы, несмотря на реальную, действительную трудность этого. Как это сливается в единое целое? Объясняет нам первая строка, первого отрывка «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Творец, он создал наш мир согласно плану. Он не только создал наш мир, он его продолжает осуществлять. Все детали мира, и детали неживой материи, и растений, и животных, и говорящих, и звездной системы, и духовной субстанции, все он продолжает осуществлять. Все вместе, во всех сочетаниях, во всех взаимосвязях. И по отдельности, и также и самого человека, каждого в отдельности и все его части, все его элементы. Это Ашем Эхад. А каким образом мы принимаем его как царя? Как мы принимаем Творца как царя? Когда мы руководствуемся всеми деталями его воли по отношению ко всем, во всех наших действиях, во всех наших делах. А каким образом мы можем постигнуть в полном объеме все стороны воли Творца, это устная Тора. Ашем Элокей, Ашем Эхад, единство Творца, то есть его замысел, его план и продолжение проявления его воли в нашем мире, сливаются и открываются нам, и открываются неформально. Не просто добавить несколько килобайтов информации, а это живое учение и живая связь. Творец, Тора и человек – это единая связь. Бог дал нашей душе возможность через любовь к устной Торе быть проводником его воли. Мы становимся ветвью от корня, о том, что мы с вами учили, коротко, может быть, повторим. Когда перед нами стоит в повседневной жизни вопрос, как поступать, мы должны воспользоваться знанием, мы должны воспользоваться желанием, мы должны воспользоваться телом для того, чтобы его реализовать. Есть, конечно, действия и мысленные, но большинство заповедей, они выполняются и телом. Туда. Баруха Тавлинюй, Элохим, Гулам Шакуни, Брой. Извиняюсь. Таким образом, сливаются две любви в единое целое. Принятие ярма Творца Царя с принятием ярма трудности изучения устной Торы и сливается в единое целое. Поколение разрушения второго храма. У них был изъян. Можно начинать учить Тору не ради прилепиться к Творцу, слиться с ним, стать живой Торой. Когда мы изучаем все детали Аллахи, все элементы нашей сути, они соответствуют Торе. И число заповедей по числу наших мышц и частей тела. Мы проникаемся от этой Торы. Мудрец по критериям Талмуда, который знает в каждый момент любой, на любой вопрос ответить, и в середине ночи разбуди его, он знает, что отвечать и где это написано, и как это объяснить. Есть и сегодня, немного, но есть и в нашем поколении такие Талмуды и Хахамим. Они являются живой Торой. Они являются живой Торой. И как Мидраш говорит, понятно, что нельзя сразу подняться на задуманную высоту, нужно начать с первой ступени. Можно начать изучать Тору и не ради нее. Но выйти на конечную цель, быть проводником единым, значит, в этой цепочке Творец, Тора и мир, не удастся. Вот что им не хватало, и поэтому было такое наказание. В изучении Торы не может быть ни ради нее, не сразу может быть. И можно начать учить Тору и для того, чтобы знать, и для того, чтобы... Даже я говорю молодым студентам, что даже ради стипендии можно начать. Но им не хватало изначально сделать это условие начальным. А конечная цель, я хочу пока учиться не ради самой Торы, мне это еще сразу же не достичь. И можно учиться ради каких-то целей. Можно учиться даже из-за страха наказания, если не будешь знать, что делать. Можно учиться сначала из-за награды, которая ждет каждого изучающего. Но поставить это средством, чтобы выйти на изучение Торы только ради нее и только ради Творца. Потому что остановиться на любви к содержанию Торы недостаточно. Рав Хаим Воложин приводит еще одну форму несовершенства в изучении Торы. Когда человек останавливается только на отношении к Творцу, на величии Творца, на его возвышенности. И тогда он выбирает свою любовь к молитвам, к псалмам Давида, к чувственному отношению к величию Творца. Это тоже недостаточно. Таким образом, мы здесь имеем новое раскрытие осмысленного чтения Шма Исраэль. И, конечно, это не может оставить равнодушного каждого из нас. Еще один элемент изучения Торы. Это Ира. Здесь нас великий русский язык не спасет. И поэтому надо будет все эти понятия учить заново, а не так, как мы учили в Ульпане. Говорит устная Тора. Как мы сейчас учили, да? Откуда у наших мудрецов было это совершенно нечеловеческая самопожертвенность при изучении Торы? Непостижимое, сверхчеловеческое отношение к изучению Торы, когда тело действовало совершенно в другом непостижимом режиме. Я уже не говорю о средней продолжительности жизни наших мудрецов, лидеров, наших, так сказать, Талмидей Хахамим, нашего поколения, 20-го и 21-го века. Более чем 87 лет с полной умственной активностью, которые продолжали почти до последних месяцев, недель своей жизни продолжать отвечать, изучать Тору и преподавать, и учить. Это все следствие вот этой любви. Это все следствие, что они были ветвью от корня. Они действительно были проводниками божественного разума. И их тело было одеждой этой совершенной души. Известно, я слышал своими ушами интервью из, в Нейбраке, есть больница Маяне Аишуа. И врач, по акценту я понял, что он из наших, русскоговорящий еврей. Его журналист спросил по поводу Рава Штейнемана. Его здоровье ему было уже за 100. Есть там споры, он ушел от нас в 107 лет или плюс-минус. И когда журналист спросил, что он может, а он был, занимался его здоровьем. И он спросил, что вы можете сказать о состоянии здоровья, значит, Рава Штейнемана. Он им ответил: вы спрашиваете меня как врача, как врач, у меня нет никакой возможности объяснить вам состояние здоровья Рава Штейнемана. Рав Ильяшев с молодых лет, у него было очень-очень слабое и болезненное сердце. Врачи никаким образом не позволяли ему жить в том режиме, в котором он жил. И за счет сна, и за счет, так сказать, физического напряжения он учился до потери сознательности буквально. Он преподавал уроки. Он был в равинате, затем он был главой, галахическим авторитетом во всем мире. Он руководил духовной жизнью, так сказать, всего мира еврейского. Это я слышал от сына, старшего сына Рава Ильяшева, Рав Моше Ильяшев Шалита. В последние годы ему было уже 96 или 7. Ему врачи разрешили поститься Йом-Кипурим. И когда он закончил Тфилата Маариф после Йом-Кипура, он проникся такой радостью. Его охватило ликование. Он схватил Талмуд и учился до 3 ночи. Без перерыва, пока внук случайно, как все в этом мире, пришел и говорит: дедушка, ты же лоша варт отцом, ты еще ничего не ел, ничего не пил. И только тогда Рав Ильяшев вспомнил, что нужно и стоит прекратить пост. И это касается и нас с вами. Просто маленький практический совет. Взять и пересмотреть наш распорядок дня. И только не прыгать выше головы. У нас есть много хорошего с нашей прежней жизни. Но многое хорошее из нашей прежней жизни не выдерживает эталон Торы. Помните такой подход? Или все, или ничего. И тогда, когда в большинстве случаев невозможно все, тогда ничего. В изучении Торы это не действует. Это даже запрещено. Принцип, который я хочу вам дать. Я научился у Саба Микель. Он описывает о порядке в своей ешиве. Женатые ешиботники, аврехим, они были братьями в Хевруте. Когда учились, были, так сказать, в поединке. Расставались любящими. В спорах рождались. голос истины. Когда они прерывали учебы на день и встречались на завтра, у каждого было что рассказать. Раба Микель дал золотой совет. Он попросил у всех аврехим перед началом нового учебного дня 5 минут, не больше, войти в Бейт-Мидраш, открыть Гмару, сесть в Сфивруты и 5 минут поучиться без перерыва. Никаких воспоминаний, никаких новостей, никаких бесед, никаких вопросов. Вне учебы. 5 минут, но не больше. А затем, после этих 5 минут, сказал Рош Ишива, можешь закрыть Гмару и пойди поговори с Хеврутой, а потом вернись учиться. Он был, так сказать, основателем этой системы мусара, которую мы с вами учим. Отсюда я хочу перевести это то, что касается нас. Сказано, кто удостаивается изучения Торы и вот этой конечной цели соединиться с волей Творца. Для этого надо пересмотреть, сколько мы уделяем время снам, сну, отдыху, удовольствиям этого мира, еде, комфорту. Идешь спать, и ты спланировал встать утром. И в зависимости, как поздно ты пошел спать, ты оставляешь себе там сколько-то их часов. Вот когда ты подумал, что тебе осталось там, ты хочешь поспать там 7 часов или 6 часов, возьми, поставь будильник на 5 минут меньше. Встань не в 6 утра, а без 5-6. Встань не в 7 утра, а без 5-7. И не больше. Возьми, пересмотри свой завтрак. И если у тебя привычка есть 4 куска хлеба, возьми и начни на пол куска меньше. Может быть, здесь можно и кусок один убрать. Итак, во всех вещах, которые не жизненно необходимы, а только привычка, снова, не аскетизм, не самобичевание, не убивание плоти, не голодовка и не морить себя голодом, ничего. Вот Саба Микель Мзацар дал нам практический совет, как подойти к этому. И когда мы увидим, что ничего не произошло от этих 5 минут и от этого куска, даже наоборот. Утром, если ты меньше сыт, тебе меньше тянет спать. У тебя откроется большая активность. То, что мы любили, на что тратить время, взять и там украсть тоже 5 минут для изучения Торы. Таким образом, силы для такой работы над собой мы берем от любви к Торе, от любви к Творцу. А изучение устной Торы требует, чтобы мы бы слились с этой волей и пропустили ее через себя и наполнили нашу жизнь галахой. Знать Тору и не действовать по ней немыслимо. Любящий, познав то, что он любит, он, безусловно, будет проявлением этого единства, этого слияния. Ведь Творец дал нам возможность познать его план и быть его реализатором. Это невозможно без действия. устная Тора дает нам действительно конкретный детальный план. И человек, который постиг через любовь к устной Торе, познал Творца, слился с Его волей, это и есть любовь к самому Творцу. Из этого слияния появится еще один элемент отношения к Торе – Ира. Не торопитесь сейчас это переводить. Пойдем медленно по комментарию Вильнского Гаона и поймем, что такое Ира. Только в порядке вступления в эту часть нашего урока Ира, страх, трепет – это сила, которая нас наполняет энергией жить по воле Бога. Реализовывать все, что я знаю, то, что я познал. Силой любовью. Сила любви к устной Торе дает мне знания. Ира, трепет, страх, дает мне силы действовать. Говорит Вильнский Гаон. Написано в трактате Брахот. Написано, нужно передать это знание твоим сыновьям и внукам. Имеется в виду поколение. И написано дальше. Помни день, когда ты стоял перед Богом в Хореве, то есть на горе Синай. И говорит устная Тора. Так же, как мы стояли на горе Синай, написано в Торе Бе-Эйма, Бе-Ир-А, все переведем. Убе-Ретет, Убе-Зия. Так и мы должны изучать Тору устную. Когда мы ее через любовь постигли, теперь мы должны подойти к реализации. Говорит Вильнский Гаон. Что значит эйма? Снова повторяю, оставьте ульпан в стороне. Эйма, говорит Вильнский Гаон, это благоговенный трепет. Это то, что лучше я нашел из того, что он объясняет. Прочтем в оригинале, да? Гуше адам ере миакадош барогу махмат гдулато ветифарто. Это благоговенный трепет от постижения величия и совершенства замысла Творца, который свидетельствует о непостижимом его совершенстве. Ведь мы устроены совершенно чудесным образом. Даже части нас устроены совершенно чудесным образом. Возьмите чудо глаза, чудо слуха, уха, сердце. Я уже не говорю о нашем мозге и так далее, и так далее. Дальше. Ира – это страх от наказания. Боязнь наказания. Ретет, буквально ретет – это трепет, это дрожь, говорит Вильнский Гаон. Гу мипнега буша, кмоше катув, кмоше адам ире, ше адам ире бо давар мигуне. Это как бы дрожь. Эти мурашки идут по телу. От страха, что кто-то увидит мой стыд, мое несовершенное действие, мой проступок. Это называется ретет. А зиа, буквально это, чтобы тебя пробило Когда мы вкалываем, тяжелая работа, мы потеем. Говорит Вильнюсский Гаон. Везиа, гайну шеосе мицва бешлемут, аче мизия. Когда человек познал в полноте волю Творца и познал самого Творца по отношению к себе и к его месте в замысле Творца, он проникнется величайшей силой желания выполнить волю Бога совершенным образом. И это выложится полностью, выполнит заповедь во всех отношениях совершенным образом, чтобы пробило потом, чтобы не жалеть никаких усилий. Вот почему я вас предупредил не переводить это по ульпановскому словарю. В коем случае я не умаляю значимости иврита и так далее. Мы просто учим Тору. Таким образом, что здесь написано? Объясняет Рав Вольбе. Здесь написан процесс духовного действия, когда мы учим Тору, вначале опираясь на любовь к ней и к Творцу, и тогда это порождает в нас сначала естественный страх. Не дай Бог не нарушить волю Бога. Есть страх, который парализует. Но он парализует порывы, мысли, желания или, не дай Бог, действия нарушать волю Бога. Это положительный страх. Тогда движемся по этой формуле. Значит, благоговенный трепет порождает страх не нарушать Творца, волю Творца. Этот страх, только смотрите, это как единое целое, так? Мы начинаем с любви к Торе, к Богу. А любовь это к Богу, это знание Его величия и Его великолепия, которое проявляется в великолепии Его замысла, о непостижимости Его сути, но замысел свидетельствует о реализации и о том, кто первопричина. Мы настолько в суете забываем остановиться на мгновение и посмотреть на творение. Я не могу не удержаться воспоминаний. Я занимался альпинизмом, я помню, так сказать, бабочек там в Кавказе я лазил. Но узоры на крыльях израильских бабочек несравнимо великолепнее и сложнее, но симметричнее. Как это удается? Как это находится в реальности? Один из моих учеников мне рассказал, но не выполнил. Он сказал, что он фотограф-любитель, и он в Сибири снял около 600 узоров снежинок. И все разные. Ну, материалисту можно задать домашнее задание, да, чтобы он выяснил нам, кто там штампует это так оригинально. Мидраш рассказывает, что когда машина монетная штампует, я переложила наш лад уже, да, штампует монеты, они все одинакового формы. А Бог штампует нас, и каждый из нас совершенно уникальный, оригинальный экземпляр. Так трепет порождает и придает силы страху перед нарушением воли Бога. Страх перед нарушением воли Бога вызывает мурашки. Страх перед стыдом, если нам не хватает страха перед Богом, стыда перед Ним. Помните Йосефа Цадика? Как он спасся от греха? У него уже не было сил сопротивляться. Он представил себе, что бы сказал бы папа в этом случае. И Бог дал ему это его, так сказать, поведение прежнее, что он всегда спрашивал, что сказал бы папа. И у него набралось силы, он убежал. Потому что отец к нему обратился и сказал: Йосеф, ты хочешь вычеркнуть себя из имени 12 колен? Так вы можете позволить добавить, это было мера за меру ему. Ведь он же донес лашон ара, оклеветал своих братьев, не спросив и неправильно поняв их поведение. И тогда, не дай Бог, он бы был бы причиной, чтобы их вычеркнули из Хошина, из нагрудника у Коэна Гадоль. А это, не дай Бог, и вычеркнуть из Лама Ба. То есть у человека появляется стыд перед Творцом, а не перед тем, что люди увидят. Помните известную гмару, когда спросили, значит, учителя, ученики перед уходом его: дай нам наставление. Он говорит: дай Бог, чтобы вы боялись Бога, как вы боитесь людей. Они сказали: и только. Он им сказал: дай Бог, чтобы до этого дошло. Хватит этого. Вот. Ну, я своими словами, конечно, рассказывал это. То есть мы тут учим процесс. В каждом из нас. В своем индивидуальном преломлении этого света в нас. Мы удостаиваемся этого процесса. И тогда эта ретет, она даст нам силы начать к каждой мицве относиться без поблажек, без расчетов, слишком тяжело, еще рано, потом. Это не для меня. Это пот выполнять совершенно. Говорит учитель Рав Вольбе, Рав Вольбе приводит слова своего учителя, Рабейну Ирухама. И он приводит потрясающую аллегорию. И он говорит: изучая устную Тору, еврей открывает страницу Талмуда. Он должен сознавать, что он поднимается на гору Синай. Ни больше, ни меньше. Что это значит? Объясняет Рабейну Ирухам. Если бы человек изобрел термос, который бы держал горячий напиток, не неделями, не месяцами, год. Мы бы считали это было, вот, так сказать, потрясающим открытием, да, изобретением. Продолжает Рабейну Ирухам и говорит: это пример. Творец взял устную Тору как сосуд, в котором есть тепло, свет, любовь и трепет, и страх, и дрожь, и сила выйти на действие. Как было на горе Синай. Недавно я услышал может быть даже без имени один из очень-очень известных и талантливейших телевизионных журналистов. Он Хазар Бетшува. И он рассказывал, как ему было трудно отнестись положительно, я не говорю любить, к устной Торе. Когда первый раз вошел на урок Талмуда, меня, говорит, затрясло. Идет серьезнейшее обсуждение. Бык забодал корову, и она, выкидыш у нее, и вот выкидыш находится рядом с телом мамы, или это она, значит, не родила, и выкидыш там остался, значит, там в нее и так далее. Он открыл, так сказать, искал суть мира, высшей материи, а потом он встретил своего друга, летчика, это, так сказать, эталон элиты израильского общества, и, который тоже Хазар Бетшува. И они стали вместе учиться. Просто ему не хватало учителя, который знает, как представить Тору. И он открыл потрясающую вещь в своем личном свидетельстве. Он говорит, через некоторое время я ощутил, что я нахожусь в окружении Абаи и Рава, и Раби Шмуэля, и Раби Иуда, и Раби Йоси. И эти гиганты духа. Окружили меня, и я впитываю не только их мудрость, но и их совершенство характера, их поведение, их нравственный ореол влияет на меня. Ведь представьте себе, мы имеем в форме устной Торы работа почти 1500 лет еврейской мысли. Это до записания устной Торы. И добавьте сейчас еще. Мы продолжаем последующие поколения проникаться знанием всех деталей мира со всеми новшествами, со всеми научными открытиями прогресса, электроники, и эмбриологии, и космос, и клонирование, и пересадка органов, и так далее, и так далее. Еврейские дети в разных эдрах с 9 лет, с 10 лет заостряют свой разум. И у нас сохранены все дебаты, все споры. Это часто смущает начинающего. Во-первых, когда был Санедрион, все споры кончались Аллахой, окончательным выводом. А если не получалось, то выяснялось, что оба мнения, они имеют место, пока не придет Ильяу и разрешит с приходом Машеха. Но даже два мнения, они отвечают двум взглядам на истину. Двум сторонам истины. И можно научиться в этом споре чему-то, полагаясь на их совершенный и неискаженный разум, на их совершенные души, на их совершенный характер. Таким образом, постижение знания устной Торы питается нашей любовью. Эти силы познания, они коренятся в любви. А ясность галахи, ясность знания, что делать, питается трепетом и страхом, и всем, что мы с вами учили. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Первый вопрос. Можете ли вы немножко более подробно сказать, чем отличается письменная Тора от устной Торы?
Устная Тора – это содержание 40-дневного пророческого откровения, которое удостоился еврейский народ вначале, весь народ, а затем в конце только Моше Рабейну, и через него передана была. Бог взял и открыл сущность, предназначение и место всех деталей творения по отдельности, а потом собрал их все вместе. И вот этот 40-дневный семинар Синайский, как я его называю, это его содержание, это есть устная Тора. И она передавалась 1500 лет устно. У глав Сандрионов, Совет Мудрецов, были краткие конспекты, но ее не открывали всем. Когда Моше Рабейну спустился с этим знанием и со скрижалями к народу, Бог открылся ему и на фоне белого огня, черным огнем, продиктовал краткий конспект всей устной Торы. То, что называется Пятикнижие. И затем, еще тысячи лет, он открывался еврейским пророкам, и были записаны и пророки, и Писания, тоже в этой форме. Каждый пророк получал устно всю информацию, которую Бог хотел открыть тому поколению, и следующим поколением, это и было содержание Танаха. Там были пророки, как Алим Хадашим по Иерусалиму, 1 200 000 пророков было в Израиле. Но те пророчества, которые были актуальны для будущей истории человечества, они записаны. А затем был записан краткий конспект, как Пятикнижие, это пророки Писания. Краткий пример, возьмите Мегилат Эстер, свиток Эстер в Пурим, да? Если вы посмотрите в самом свитке текст, это и есть письменная Тора, как и Пятикнижие. Это там 9 страниц текста, допустим. А все, что Бог передал через Мордехая и Эстер, а записано было с мудрецами Великого Собрания, они оставались, она оставалась женой Артаксеркса, Ахашвироша, а он был вторым, значит, там, визирем в его царстве. Они не могли сами записать это. Это было записано мужами Великого Собрания. Это 34 двойных листа Талмуда, трактат Мегила. Таким образом, повторим, только в обратном порядке. Письменная Тора – это конспект 40-дневного семинара, и там всеми 4 ключами шифра, формой букв, хвостиком уют, числовым соответствием, порядком слов и так далее, зашифрована вся устная Тора. Но в письменной Торе нету даже названия тфилин. А изготовление тфилин требует более 5000 деталей инструкции. Где это написано? В устной Торе. Таким образом, устная Тора – детальный план всего мира во всех взаимосвязях и предназначениях, и целях, и так далее. А письменная Тора – это краткий конспект. По краткому конспекту нельзя жить. Но он сохраняет всю эту информацию. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Как прийти к уровню любви, а не оставаться на уровне страха? Есть у вас какие-то личные рекомендации?
А кто сказал, что надо оставаться? Рав Дессер отвечает на ваш глубочайший вопрос. Тот, кто служит Богу по любви, он очень близок к Богу. Он возлюбленный, он любящий. Но здесь большая проблема. Человек может забыть, что он творение. И где-то отнестись к Творцу на «ты». Я бы привел пояснение от рава Мойши Шапира, зекер цадик левраха. Он перед, это было перед Шивотом, он учил так, я просто готовил урок по его книгам, он покойный праведник. Так он сказал, надо исправиться. Когда мы идем учить Тору, обычная мысль, я иду учить божественную Тору. Что в этом фразе на первом месте? Я. Я иду учить Тору Бога. Седр? Она святая, она возвышенная, она воля Творца. Говорит рав Шапира, надо сказать, Творец позволил мне постигать и изучать его Тору. Вот это следствие любви. Человек, который служит Богу в трепете и страхе, никогда не позволит понебратству в отношении к Богу. Но ему не хватает порыва. У него есть страх, который контролирует его, что не надо делать. И говорит рав Деслер, и любовь, и трепет, и страх – это два крыла, которые нас поднимают, только поднимают в направлении к воле Бога, а с другой стороны, оно нас продолжает, когда они сливаются вместе, они нейтрализуют, они уравновешивают. Вот это, не дай Бог, забывание человеком дистанции. А с другой стороны, оставляет нас быть близкими с Творцом и быть реализующими, приближающимися к Нему, и не лишает нас защиты, чтобы не нарушать Его волю.
Спасибо. Вы упомянули об Ильяу, который придет и разрешит наши споры. Можно немножко поподробнее об этом?
В Талмуде, когда идет спор, и спор не разрешен, кто прав. Есть такое выражение «тейко» – «ничья». Я коснулся этого, что есть случаи, когда оба мнения мы принимаем как верное, и в разных случаях мы пользуемся этим мнением и этим мнением. А «тейко» переводится устной Торой, что «того гатишби вейтарец кушиот, шейлот укушиот». Значит, придет Тишби, это Ильяу, он придет с Машехом, и, то есть, мы получим ответ только с появлением Машеха. Потому что с появлением Машеха вернется к нам сила пророческого постижения действительности, которая сейчас у нас есть, но она выключена. И это вот имеется в виду, когда придет Ильяу Нави.
Спасибо большое. Если еще у кого-то есть вопросы, мы с радостью ответим. Тем временем я хочу напомнить, что продолжение нашего урока будет в следующую среду в 9 часов. И помимо этого мы хотим пригласить вас на уникальный урок рава Шимона Грилиуса, который состоится в ближайшее воскресенье, 15 ноября в 23 часа вечера по израильскому времени. Тема этого урока – это рациональное свидетельство существования души. Очень уникальный урок, я советую не пропустить, должно быть интересно. И хочу напомнить, что это будет урок в рамках Дня Торы. И подробности вы можете посмотреть на сайте toldot.ru. Там есть раздел Zoom уроки, и там есть полное расписание этого дня, какие уроки будут включены в этот день. И если есть вопросы, мы готовы. Если нет, на этой ноте мы с вами прощаемся.
Я, может быть, только, госпожа Батшева, с вашего позволения, я только хотел бы напомнить слушателям, что вы можете... И можно вот зайти в Толдот.ру и получить возможность там ссылку эту получить. Нет, это открытый урок, День Торы, он открыт для всех. Я буду вам признателен, если вы сможете обратиться к вашим знакомым, друзьям, родственникам, и чтобы они тоже участвовали в этом уроке. Там тоже будет возможность задавать вопросы. И значит, благодарю за гостеприимство семейства Раскиных и вас за участие. До свидания.
Спасибо. Я очень прошу прощения. У Соломона есть вопрос. Он поднял в последнюю минуту руку. Мы хотим ответить на его вопрос. И по поводу ссылки на День Торы я выслала сейчас в чат. Вы можете записать себе ссылку, по которой вы сможете подключиться в ближайшее воскресенье. Соломон, я подключаю вам микрофон. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, Аврелиус.
Добрый вечер, Алексей.
Это Соломон Заждода, вы меня помните, знаете, слава Богу. У меня вопрос такой, я прослушал вашу лекцию. Прекрасная лекция, все хорошо. Но все, что вы говорили, то говорили про изучение Талмуда. Ну, это понятно, естественно, это устная Тора. Но она говорит, вы говорите в основном, чтобы изучать Талмуд, это мужчина должен изучать Талмуд. Женщины Талмуд не изучают. Вопрос в том, зачем вы расскажете здесь женщинам об изучении Талмуда, если женщина уже сама цельная, сама Тора. Тем более, что они утром не одевают цицит и тфилин. Для чего им нужно знать Талмуд? О Талмуде. Они, вот сейчас был вопрос до этого, где задаешь, задали вам вопрос, что только какая разница между Талмудом и Торой. По сути дела, они ничего не знают. Я вообще не понимаю, зачем им рассказывать о Талмуде. Если тут сидят в основном 90%...
Я понял вопрос. Хороший вопрос, это уже начало ответа. Знаете, по-еврейски, на вопрос вопросом. Скажите, пожалуйста, моя жена, она израильтянка. И когда она была девушкой, она солила мясо. Мы сейчас избалованы, покупаем полуфабрикаты, уже готовые, просто разморожь и положив в кастрюлю. А ее мама даже умела резать куриц. И надо было, так сказать, проверять жуков, не было хасалатов. И надо было учить ребенка благословением. И женщина должна молиться как минимум две молитвы в день. Если это позволяет, если ее материнство не освобождает ее от этих молитв и так далее. У нас было 7 пророчеств, и женщина должна знать очень много галахот, и она единственная, чем она освобождена Торой, чтобы не учить Тору как главное занятие в жизни. Это ее душа не построена на это. И поэтому мы учим Тору и устную Тору и с женщинами. Кроме того, женщина, которая воспитывает своих детей, мальчиков, чтобы они учили устную Тору, и она позволяет и побуждает мужа учить устную Тору. Это ее устная Тора. Те, которые не могут это сделать по возрасту, по семейному положению и так далее, они дают цдаку тем, кто учит Тору в многодетных семьях, там, аврех и так далее. И это их часть в устной Торе. И поэтому... Я благодарю вас за вопрос. Мы учим и женщинами по значимости устной Торы. Вот в этих рамках, которые я ответил. Всего доброго и до свидания.